Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социальная и общественная жизнь обезьян и помощь брошенным детям. У современных обезьян наблюдается множество разных типов общественного устройства, от деспотизма, основанного на жесткой иерархии и прямом подчинении, до более демократичных систем, в которых, несмотря на лидеров, все животные пользуются известной свободой действий и имеют право голоса. Чтобы понять причины появления человеческого разума, важно выяснить, какая социальная система оказалась наиболее благоприятной для развития умственных способностей. С профессором, доктором исторических наук, заведующим сектором этнологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук Мариной Бутовской беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз мы говорили в основном о размерах коллектива. Сегодня мы будем говорить не столько о размере, сколько о структуре групп у современных обезьян и у наших предков. Марина Львовна, скажите, пожалуйста, на каких принципах основаны обезьяньи коллективы? Какая у них система управления? Деспотизм, демократия или, может быть, анархия? Насколько выражена иерархия в обезьяньих сообществах?
Я думаю, что было бы правильным сказать, что иерархическая организация, в общем, типична для многих видов обезьян. В принципе, группы строятся на основе иерархии. Вопрос только в том, какова эта иерархия. То есть мы любим говорить о том, что даже иерархически структурированные коллективы, сообщества этих самых обезьян могут быть принципиально разного типа. Либо это эгалитарные структуры, то есть структуры с эгалитарным доминированием в этой ситуации.
Равенство, да?
Нет,
равенство.
Это означает, что мы можем определить, что там есть и лидер, и есть подчиненные, но подчиненные обладают большей свободой в действии, выбора, инициативы, большей свободой даже своих отношений с лидером. А второй, альтернатива, как бы крайние такие позиции, это ситуация, при которой существует жесткая деспотическая структура, при которой строится, по сути дела, линейная такая вертикаль, и каждый
власть,
более
да?
высокоранговый диктует все свои требования по отношению к нижестоящему. По сути дела, нижестоящие лишены права голоса. Они только следуют...
Негибкая структура,
получается. Она негибкая, и она основана действительно на подавлении.
Это у каждого вида обезьян своя система,
да,
или это может меняться?
Да, у каждого своя система, нет. По сути дела, мы можем... Конечно, в пределах каждого вида на популяционном уровне существуют вариации, но, в принципе, у каждого вида, да, своя система. Сухой остаток таков, что, конечно же, социальные структуры у обезьян, они достаточно четко определенные, очерченные. Правила поведения определяются, соответственно, в пределах этих структур видоспецифическими какими-то возможностями.
И у человека тогда, по-видимому, тоже, значит, была какая-то исходная система организации общества, либо эгалитарная, либо деспотичная.
Это действительно из области прогнозов и предположений, но можно сказать, что, наверное, существовали какие-то допустимые границы.
А вот того, какова была... можно назад?
Ну и да, и нет. Потому что с точностью, наверное, мы не узнаем никогда. Если следовать данным, которые мы уже сейчас накопили из области приматологии, то есть, например, существуют связи и корреляции между внешним видом морфологии, в том числе, допустим, развитием клыков и половым диморфизмом по размерам тела и клыков, и тем, каковы социальные структуры у данных видов. Мы знаем, что виды, у которых половой диморфизм выражен очень сильно, то есть, иными словами, самки
мужчины,
мелкие,
да.
а самцы крупные, мы знаем, что там, во-первых, будут достаточно жесткие отношения в коллективах.
Между самцами?
Вообще в коллективе. А во-вторых, мы даже можем предположить, какого типа будет социальная организация. Социальная организация при крайне выраженном вот этой степени полового диморфизма, скорее всего, будет принимать вид гаремных структур. Другой вопрос, что это могут быть гаремы, как изолированные отдельные структуры, а может быть гаремы, которые потом будут, по сути дела, объединяться в более крупные объединения типа банды, кланов.
Скажите, пожалуйста, а вот если вернуться в глубь истории, скажите, пожалуйста, как менялись размеры мужчин и женщин? Мы, наверное, уже можем их назвать мужчин и женщин, потому что мы говорим о наших...
Вы имеете в виду гоминидную эту линию, да?
Да, 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 да.
Но мы знаем только одно, что, скажем, австралопитековые, мы условно все-таки их ставим на эту линию. Скорее всего, у большинства из этих видов вообще существовал выраженный половой диморфизм.
То есть разница, мужчины
больше.
То есть
мужчины были самцы, скорее всего, в этой ситуации, конечно, применительно к ним были крупные, а самки значительно мельче. То есть соотношение такое, размер самца был в полтора раза больше, чем
полтора,
самки.
Полтора, то есть самки, да, то есть это мелкие сильно. Были, да?
Они сильно, в принципе, это примерно адекватно тому, что мы наблюдаем сейчас, скажем, у горилл. Самки сильно меньше, чем самцы.
Ну, у горилл такая гаремная система, да, там доминирующий самец.
Ну, у горилл гаремная система, и поэтому многие исследователи говорят о том, что есть вероятность того, достаточно высокая доля вероятности, что у австралопитековых тоже существовала какая-то система такая гаремного типа.
Но вы не согласны с этой точкой зрения?
Я не могу сказать, что я 100% с этим согласна. Здесь много есть проблем. А именно, вот если вы будете рассматривать, соответственно, зубную систему тех же самых горилл, а также, допустим, орангутанов или же павианов, гамадрилов, то есть там, где существует выраженный вот этот вариант устойчивых гаремных структур, то вы увидите, что у самцов очень крупные клыки, а у самок они значительно меньше. Вся проблема в том, что у австралопитековых уже одинаковые практически по размерам клыки. То есть у них уже преобразовалось, скажем так, в человеческую сторону. А из этого следует, что, возможно, вот эти большие размеры тела, они были связаны не с тем, что существовала конкуренция между самцами за самку, а с возможностями реализации каких-то задач внешних. То есть либо они охраняли группу от хищников и должны были быть более сильными, потому что самки вряд ли участвовали в этой защите, либо еще какие-то ситуации, в которых требовались большие размеры, например, охота.
Скажите, а потом вот изменялись соотношения?
Да, со временем половой диморфизм сильно падает. У современного человека мужчины примерно только на 10-12%
больше,
крупнее, да, но это немного. То. Это говорит о том, что, скорее всего, наши предки, человека современного вида, вряд ли, есть очень малая вероятность, но вряд ли, практиковали вот такие гаремные отношения. Скорее всего, это были мультисамцовые, то есть много... самцовые и многосамковые структуры. То есть там было много женщин, много мужчин.
А как они себя вели?
Репродуктивного возраста в пределах одного коллектива. Моя точка зрения, что наиболее вероятный вариант – это так называемая сериальная моногамия. Что это такое? Это то, что сейчас очень распространено, скажем, у многих охотников-собирателей, в частности, у хадзе, с которыми, собственно, я общаюсь.
А хадзе – это что, это народ?
Это охотники-собиратели, они продолжают вести этот образ жизни Северной Танзании. Так вот, в принципе, на примере хадзе это проиллюстрирую. Примерно... только 4% всех мужчин, это очень мало, имеют две жены. Там допустима вот эта полигамия, но она очень-очень слабая. Все остальные никогда не имеют больше одной жены.
Больше,
да?
Одной, да?
Но только 20% всех мужчин и женщин до конца жизни живут с одним и тем же партнером. Большинство, подавляющее большинство, меняют партнера в течение жизни примерно 2 или 3 раза. То есть за жизнь получается у каждого человека, и мужчины, и женщины, примерно 2 или 3 партнера.
А у кого из обезьян самые большие гаремы?
Ну, возможности разные. Ну, вот, скажем, у горилл достаточно большие.
Да. И сколько,
ну, может быть, и 8, и 10.
Потому что они крупные, самок. Сильные, да, они в состоянии их защитить,
ну,
да?
Ну, трудно сказать, в общем, в чем причина, но это факт остается фактом, да. Это так. Я думаю, здесь одна из причин состоит в том, что это отдельные гаремы, они не формируют многоуровневую структуру, как у павианов, гамадрилов. Там несколько этих гаремов, я говорю, объединены в банду, потом в клан и так далее. А из этого следует, что они постоянно друг с другом взаимодействуют. Тут есть возможность того, чтобы самцы чужих самок, по сути дела, уводили и отбирали. А что касается горилл, здесь просто вот этот самец и часто его сыновья, уже достаточно взрослые, отгоняют всех чужих самцов, не подпускают их к своей вот этой вот группе самок.
То есть получается, что у гамадрилов, да, более прогрессивная, так как более общественная система.
Она не получается
система.
Так, но просто это факт остается фактом, да, что у них структура многоуровневая, у горилл она немножко другая.
И как мы можем, вот если мы говорим обо всем нашем вот движении человека, да, через призму вот антропологическую и даже через призму вот приматов, обезьян, что мы можем сказать, как двигались отношения между мужчиной и женщиной на протяжении этих миллионов лет?
Ну, я думаю, что они, во-первых, были нестабильные, они по-разному проявлялись. Во-вторых, глупо себе представлять, что был какой-то один тип этих отношений. Вероятнее всего, что варианты какие-то всегда в определенных пропорциях присутствовали.
И присутствуют.
И присутствуют. Нет, но человек представляет собой уже максимум разнообразия, такой веер форм, вы сами видите в этом смысле. Вопрос, когда мы говорим о том, что типично или нетипично, мы говорим, что да, судя по нашей морфологии и нашим каким-то, опять же, таки антропологическим, антропометрическим характеристикам, видно исходно, все-таки речь идет об этой самой сериальной моногамии. Но она может проистекать, из нее могут разные варианты. Пожизненная моногамия на одном конце.
Это однолюбы, да?
Да. И варианты вот этих полигамных отношений на другом конце. Просто всегда пожизненная моногамия, ее будут практиковать небольшое количество людей, полигамные отношения небольшое количество людей, подавляющее большинство, вот это вот та самая середина, норма, в пределах которой может практиковаться вот эта вот сериальная моногамия.
В действительности, если говорить о гаремной системе, да, ну, мы ведь знаем, слово «гарем» — это не обезьянье слово,
конечно,
да?
Ну, конечно, слово «гарем» — это не обезьянье слово, хотя оно применимо к тем структурам, но дело в том, что гаремы в том варианте, в котором мы это знаем, для восточных правителей, это скорее демонстрация силы и статуса, нежели потребность сексуальная или же какая-то необходимость вот формирования таких больших объединений, то есть потребность в таком количестве женщин. Важно еще одно, что в таких обществах, безусловно, нарастает напряженность между мужчинами, потому что какая-то горстка мужчин имеет много жен, а много мужчин не имеет вообще ни одной жены. Сами понимаете, что здесь
обидно.
Существует не просто обида, но и повод для всякого рода возмущений, напряжений, драк, ссор, конфликтов.
Вот у павианов, кажется, такая же ситуация.
У павианов-гамадрилов, договорите, потому что есть саванные павианы типа анубисов, чакма, и там нету постоянных пар, они не формируют эти пары. Там много самцов, много самок в пределах одной группы или стада. А вот у гамадрилов там устойчивые связи между самцом и самками, там существуют гаремы, действительно. Но дело в том, что эти гаремы не очень большие по размеру. Это примерно от одной, ну, может быть, до пяти самок. Кроме того, самец формирует этот гарем, и, значит, другие самцы, часть самцов, им как бы самок не хватает. Но они ждут своего часа, потому что, старея, этот самец теряет всех самок. Он уже не в состоянии просто их защищать и охранять, и отбивать от других самцов. Поэтому этих самок просто разбирают другие самцы.
С доктором исторических наук Мариной Бутовской беседовали Александр Костинский и Александр Марков.